Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов пять минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. И сегодня поговорим о комсомоле. Когда отмечалось столетие этой организации, заговорили о том, что необходимо, возможно, молодежную организацию, подобную комсомолу или вообще комсомол, возродить в Российской Федерации. И сегодня об этом мы подискутируем. С нами Ярослав Листов, глава молодежного отдела ЦК КПРФ по молодежной политике и историк. Здравствуйте, Ярослав.
Здравствуйте.
И Владимир Тодоров, главный редактор интернет-газеты «Лента.ру». Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Ну и начнем. Заявление позиции. Первый будет Ярослав Листов. Ярослав, пожалуйста.
Да, безусловно, комсомол – это большая эпоха истории нашей страны, которая сделала очень много и с точки зрения ее развития. Недаром 6 орденов сияют на его знамени. Но в нынешней ситуации, когда нету единой идеологии в государстве, когда нету единого направления, надо понимать, что комсомол – это в первую очередь идеологическая организация, только во вторую – молодежная, как сказать, объединяющая и так далее. Если нет единой идеи, которая объединяет всю страну, то и не будет единой организации. Ведь после комсомола осталось РСМ, да, который, к сожалению, существует, на нем никто не видит, не знает и не слышит. Например, гораздо больше о себе заявляет ленинский комсомол, который идет в союзе с Коммунистической партией Российской Федерации. Если сейчас власть готова действительно заняться молодежной политикой, а у нас с 2014 года даже доклад о молодежи не публикуется, и готова пустить молодежные организации в вузы, в учебные заведения, дать им поддержку не только на уровне слов, а реально, чтобы они могли осуществлять свои общенациональные проекты, конкурировать между собой в плане идей, которые лежат в основе их организации, вот тогда действительно мы можем говорить о том, что начнется развитие молодежи, и сама по себе выкристаллизуется будущее комсомол, то есть та идея, которую поддерживает большая часть молодежи страны.
Это Ярослав Листов, глава молодежного отдела ЦК КПРФ, молодежной политики, историк. Ну и сейчас слово Владимиру Тодорову. Владимир, пожалуйста.
Ну, мне кажется, на самом деле, что ключевое в фразе «история комсомола», да, это именно история. История нас учит тому, к чему привел комсомол и к чему в итоге пришла такая страна, как СССР, да, где комсомол, как говорят, был одним из идеологических стержней, да, отличной школой для подготовки кадров и так далее. Ну, все пришло к тому, что СССР в итоге развалился, да. Соответственно, нужна ли сейчас какая-то единая идеология, особенно для молодежи? На мой взгляд, нет. Наоборот, именно возможность выбора любого пути, который есть у этой молодежи, и будет лежать в основе будущего успеха. И когда у людей, особенно в регионах, нет ни перспектив, ни банально денег на то, чтобы поесть колбасу несколько раз в неделю, мне кажется, питать их идеологией какой-то единой или не единой довольно бесполезно. И уж тем более, когда они прекраснейшим образом умеют с 12 лет, а то и раньше, гуглить, как оно там на Западе или у других, и видит эту разницу в жизненных условиях. Идеологии тут не поможешь.
Это Владимир Тодоров, главный редактор интернет-газеты «Лента.ру». Ярослав Листов уже ухмыляется, как будто бы хочет возразить. Пожалуйста, Ярослав.
Да, дело в том, что идея есть основа всего. Недаром же и Библия начинается. Сначала было слово. Слово-то как раз идея. Если вы все меряете колбасой, то вы получили то, что вы получили. Мы 25 лет кормим молодежь исключительно вопросом. Будь успешный, зарабатывай на колбасу. У тебя нет ни единых целей, ничего. Поэтому мы видим, что у нас молодежь аполитична, она не хочет заниматься заниматься будущим своей страны, она не хочет заниматься и, по сути дела, своим будущим. У нас процветает наркомания, у нас процветают любые другие способы уйти в себя, в том числе гуглить, как сказать, полностью уходить в всякие интернет-игры и так далее. Идея должна быть основой. Вопрос заключается в том, что загонять, конечно, никого не надо. Идея должна побеждать в нормальной конкуренции между
она
собой.
Она есть сейчас?
Вопрос в том, да, подразумеваете вы, есть или нет. У ленинского комсомола идеи есть. И поэтому ленинский комсомол сейчас крупнейшая оппозиционная организация в России, в которой не платят заработную плату, в которой не дают никаких фишек и не, так сказать, позволяют какой-то карьерный рост и так далее. Но при этом 40 тысяч мальчишек и девчонок по всей стране работают, проводят массу проектов, массу различной работы, добились того, что в прошлом году в России прошел 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Вот она, пожалуйста, когда есть идея, то есть ее воплощение, есть ее результат.
Это Ярослав Листов, Владимир Тодоров.
Ну, тут мне кажется, ключевое — это конкуренция, да? Почему молодежь, как вы говорите, уходит в себя и играет, я не знаю, в какие интернет-игры, может быть, в Доку 2, как говорят некоторые наши эксперты. Собственно, тут ключевой вопрос как раз в отсутствии этой конкуренции, в отсутствии у молодежи перспектив. Любой человек из региона вам скажет, либо он поедет поступать в университет в Москву и попробует здесь подняться, да? У его родителей зарплата там 25-30 тысяч, и если они смогут его прокормить, он здесь быстренько найдет работу, может быть, даже доучится, закрепится здесь, то, возможно, он сможет семью эту обеспечить.
Я от себя просто уточню, Владимир, если позволите. Просто я не вижу здесь спора пока в том смысле, что и Ярослав Листов говорит о том, что какой-то единой идеи должна быть конкуренция.
Я к этому и веду.
Да я сразу уточню, а что плохого в идеях в принципе? Мы только и занимаемся последние 10 лет, 15-20, что ищем общую национальную идею.
Ничего плохого в идеях как таковых нету.
Так.
Проблема есть именно в том, что пытаются установить какую-то общую национальную идею, причем совершенно неконкурентным.
У нас как раз нет никаких общих национальных идей.
Дайте закончить, подождите, Ярослав, да, Владимир.
И пытаются под единую гребенку всех зачесать, да?
Да, теперь дадим Ярославу ответить, да.
Вот. На самом деле в этом и проблема, что у нас даже в Конституции написано, что у нас нет государственной идеологии, и у нас ее, по сути дела, нет. Потому что то, что декларирует власть в формате «за все хорошее против всего плохого», это не идея. Это, так сказать, ее имитация, и как раз в этом проблема России, потому что она 25 лет никак не может понять, а куда она движется, что она хочет.
До этого идея
и так далее. До этого идея была. Почему?
Это привело к позитивному результату.
Да, это привело к позитивному результату. Мы 25 лет проедаем то, что в том числе строил ленинский комсомол. Мы сейчас сидим на нефтяной игле. Кто построил, так сказать, тюменское нефтяное чудо? Комсомольцы. В 70-е годы на комсомольские стройки ехали и строили всю эту Тюмень, которая
сами
сейчас...
Добровольно.
Сами добровольно.
Да, я слышал другое.
Ну, мало ли что вы слышали, проверяйте факты. И это тоже очень важный вопрос.
Да.
Потому что, слава богу, люди сейчас живы. И вот вы расскажите вот эту байку людям в Кремлевском дворце, которые собрали 6 тысяч со всего Советского Союза, и расскажите им о том, что их кто-то там под дулом пистолета загонял на БАМ или, так сказать, на Тюменское
нефтяное
поле.
Отказаться можно было?
Можно было
от
отказаться.
Комсомольской
стройки,
да?
Люди отказывались.
От поездок на картошку можно было отказаться?
Секундочку, давайте как-то вот сейчас Ярослав закончит мысль, конечно, после этого Владимир вы, да.
Понимаете, извратить и ухмыляться на все можно. И в этом смысл проблем Российской Федерации, что в России опошливается все, что можно только опошлить. И идеалом восстанавливается кусок колбасы. Вот если в вашей стране и в вашем смысле жизни это идеал колбаса, то у вас не будет ни страны, ни идеалов, ничего. А у комсомольцев они были, они есть, и поэтому до сих пор даже те люди, которые, может быть, отказались от коммунистической идеологии, но считают себя комсомольцами, которые до сих пор дышат вот этими идеями и воспринимают комсомол как действительно организацию, которая вела, строила, созидала.
Ярослав, просто опять же от себя, но есть различные попытки подойти к той самой идеологии, не говоря о том, что это идеология в принципе. Например, нам говорили про скрепы, нам говорили про традиционные ценности, нам говорили о православии, продолжают говорить о том, что необходимо что-то скрепляющее вообще людей в Российской Федерации, о том, как необходима вера во что-то светлое, и что-то предлагают постоянно. Вы же говорите, что этого нет вообще.
Дело в том, что нет идеи... Понимаете,
чем это отличается от идеи ленинского комсомола, в том смысле, что там тоже эта идея предлагалась, но и особенно не спрашивают,
здесь как раз
веруете
вот
вы или нет.
То, что говорит мой оппонент. Понимаете, если вы сами что-то предлагаете, вы должны этому соответствовать. О каком единстве, о каком, как сказать, развитии молодежи можно говорить, когда у нас расслоение общества самое сильное в мире? Мы на уровне Уганды по сравнению с количеством миллиардеров.
Все комсомольцы, кстати, под себя бедняков подгребли-то бывшие.
Вот. Между прочим. Если мы хотим поговорить о причинах кризиса комсомола 90-х годов, это отдельная тема, я готов ее обсуждать. Но если мы говорим о комсомоле как целой организации, да, к ее, как сказать, итогах, это совершенно другой задача. И тогда люди себя, они чувствовали одинаково, потому что без разницы, где ты живешь, во Владивостоке, в Калининграде, в Москве, они соединялись на общих комсомольских стройках, они соединялись на общих комсомольских мероприятиях. Каждый комсомолец имел право через спутник поехать хоть в Болгарию, хоть в Югославию, куда, потому что если он покажет свои хоть прекрасные работы, да, спутник только за один год, за, так сказать, 78-й год вывез комсомольцев в страны, так сказать,
соцлагеря.
180 тысяч человек, но это бесплатно. А скажите, сколько у нас сейчас людей, которые хорошо работают, бесплатно хоть куда-то вывозят, хоть на наши курорты?
Зачем, если у них есть деньги, они просто могут
проблема,
поехать,
что,
куда хотят.
Да, хотят, так в этом
только в страны соцлагеря.
И проблема, что у вас ничего на самом деле нет, и поехать, куда они хотят, не могут. Потому что, смотрите, просто маленький результат. В России 20 миллионов работающих бедных. Это те люди, которые получают заработную плату ниже прожиточного уровня. Они никуда поехать не могут. У нас сейчас, по сравнению с Советским Союзом, в шесть раз, вы только задумайтесь, отдыхают на курортах меньше, чем в ужасном и кошмарном Советском Союзе.
На российских курортах.
Сейчас Владимир
на любых
Тодоров
курортах.
Давайте,
на любых.
Владимир, ну, можете порезать.
Мне кажется, что на самом деле у нас сейчас, по-моему, сколько? Меньше 10% россиян вообще, в принципе, были за рубежом, да? В Советском Союзе, я думаю, цифра была примерно такая.
16%. Ну, 16%. И это на весь Советский Союз, где было 220 миллионов.
Ну, а страны соцлагеря мы считаем.
А что собственно... те люди, которые сейчас выезжают... Вот вы 10% включаете тех, кто выезжает в СНГ. Это официальная статистика. А ну, это люди, которые выезжали в Болгарию, которые выезжали в Финляндию, которые выезжали в Югославию. Вот вам, пожалуйста, в 10%, к сожалению, сейчас входит и Казахстан, и Белоруссия, и Украина.
Безусловно. Только вернемся к колбасе. Да?
Владимир Тодоров.
Мы чего-то увлеклись колбасой. Мне кажется, что когда... Основной вопрос для страны это, и для людей, которые в ней живут, это условный кусок колбасы, да, то есть как нам иметь зарплату выше прожиточного минимума и как нам, в принципе, дотянуть до следующего месяца, да. Недаром у нас подавляющее большинство россиян просто не знает, как они будут жить в следующие несколько месяцев.
Ну, вот сегодняшний опрос в ЦИОМ. Я про это и говорю.
Да. И мне кажется, что сейчас тогда проблема как раз не в идеологии, и не с нее нужно начинать.
В основе является идеология.
И потому как что идеология поможет нам изменить эту экономическую ситуацию, сложившуюся?
Очень, очень просто, потому что именно идеология наживы и привела к той ситуации,
а какая должна быть идеология?
Сейчас. Хорошо. Ну, на мой взгляд, это мой личный
мнение, Листов.
Должна быть идеология социальной справедливости. Mm-hmm. Когда не может быть людей в стране, которые получают зарплату 5 миллионов в час, да, и при этом их КПД, ну, мягко говоря, даже отрицательный с точки зрения
идеология
в целом,
социальной
в целом
справедливости
страны.
Или реальность социальной справедливости? Мне кажется,
без
вот здесь тоже
начала
важно.
Идеологии, то есть если ее нет в головах, то ее не будет в реальности. В этом и проблема, что мы в 90-е годы отказались. Нам под видом вот этих вот рассуждений о том, что ее якобы нету, она только декларируется. Но посмотрите, Эриха Хонекера критиковали за то, что у него был на государственной даче государственный бассейн 25 метров. Кто критикует сейчас тогда того, чтобы снимать с поста нынешних руководителей, у которых на Рублевке дворцы? Да, мы критикуем, но, к сожалению, в государственной системе это не карается и не наказывается. А отсюда вот это бешеное расслоение и отсутствие справедливости в обществе.
Слушай, я тоже гулял по обкомовским дачам, и там тоже как-то не особенно наказывалось вот это вот
расслоение.
Великолепие. Да.
Нет, ну, такое явление, погодите, а такое явление, как
разные,
номенклатура,
можно я отвечу,
да?
По поводу ну, той же самой номенклатуры, да. Обкомовских отвечайте. Дач. Во-первых, если вы внимательно посмотрите, все эти обкомовские дачи, то ли они были государственные, никто их домой себе не забирал, и после того, как человек уходил с постов, он мог пользоваться меньшим гарантиями. Вот, например, Ворошилов, уж насколько великий человек. Как только ушел на пенсию, трехэтажную дачку сдай и переселяйся в одноэтажную, потому что так положено тебе по пенсии. И посмотрите на нынешних миллиардеров, которые уезжают за границу, имея там замки, обеспечив детей на 20 поколений вперед, наворовав здесь денег и так далее. Вот, пожалуйста, вот вам и есть разница социальной справедливости. И номенклатура, которую ругали за то, что она имела возможность к празднику взять себе лишний заказ, да, и, простите, человек, который 5 миллионов в час получает за государственный, кстати, счет. Разница, мне кажется, очень большая.
Это Ярослав Листов, сейчас разница, Владимир Тодоров.
Безусловно, существенная, и тем не менее, и там... И здесь мы имеем одно явление.
Нет, абсолютно.
Одни могут позволить себе больше, чем другие.
А в общество, выстроенное во всем мире, да, построено на том, что в нем есть система так называемых интеллектуальных, управленческих элит. И эти элиты, они получают больше. Вопрос заключается, во сколько они получают больше.
И соответствуют ли они тому статусу, что получают
совершенно
больше.
Верно. Когда у нас в Советском Союзе, посмотрите, управленческие элиты, это сплошняком академики, герои соцтруда, люди, которые создали, созидали, и действительно
и
каждый
какой у них
из них...
Был КПД?
КПД один из самых лучших. Советская экономика была второй в мире, а уровень, так сказать, дохода населения был 14-й в мире. Для Российской Федерации, так сказать, при нынешних расходах, когда у нас бывшие завлабы за, так сказать, и чьи-то детишки руководят целыми концернами, мы по уровню экономики на 100-м месте, по уровню доходов населения, так сказать, в районе Зимбабве.
Это, Ярослав, называется трудовая династия. Вы просто неправильно это трактуете. Обращаюсь сейчас к Владимиру Тодорову. Если все так было плохо, если все настолько вам не нравится, например, Владимир, то что же вы постоянно об этом ностальгируете? Вот, например, ни вы, ни Ярослав, судя по всему, комсомольцами-то не были.
Не были.
Да.
Советскими. Я секретарь ЦК комсомола.
Да, советскими, я прошу прощения. Но, так или иначе, Ярослав, например, сторонник, люди, которые были в комсомоле, периодически нет-нет, да и всплакнут об этой организации, а вы критикуете, говорит, не нужно, пожалуйста.
Ну, дело в том, что большинство, наверное, людей, которые сейчас пускают скупую слезу по этому поводу, да, на это время просто пришлись лучшие года их юности. И
лучшие?
Ну, наверное, лучшие, или как минимум года их юности, да, потому что юность бывает лишь однажды. И поэтому у них, конечно же, остались светлые воспоминания по этому поводу, а после этого Советский Союз развалился, и они довольно предсказуемо в период того самого агрессивного первоначального накопления капиталов остались не у дел.
Как поэтому, объяснить девиации Ярослава Листова?
Поэтому единственное, что им остается, это, конечно, ностальгировать по тем временам, когда у них был какой-нибудь большой крупный соцпакет или, как минимум,
а
возможность...
Кажется, вам не кажется,
а можно я закончу?
Сама формировка... Давайте.
Поехать на комсомольскую стройку. Еще раз задам вопрос, была ли возможность отказаться?
Я уже отвечал.
Скорее всего,
была.
Нет.
Была.
Ну, это несло некие будущие ограничения, я вас умоляю. Возможность не поехать на картошку, но она была очень призрачная.
Вот.
Давайте
здесь четко ясно. Вот опять же, вот эта мифологема. Слава богу, сейчас через ленинский комсомол в общей сложности за всю историю Советского Союза прошло 200 миллионов человек. Сейчас только в Российской Федерации людей, которые состояли в ленинском комсомоле, 58 миллионов человек. И кроме как от вас и еще от некоторых людей, скажем так, вашим, я так понимаю, идеологическим союзников, я вот это не слышу. Я общаюсь с очень большим количеством людей разного уровня. От Евгения Михайловича Тяжельникова, который возглавлял комсомол, до, например, Марии Захаровой из Санкт-Петербурга, герой социалистического труда, которая работала на заводах Санкт-Петербурга в 44 года, в 44-м году, в возрасте 11 лет. И что-то я вот от этих людей не слышал, о том, что их карьеру сломала картошка, так сказать, или еще что-то в этом духе. Я знаю, так сказать, таких людей, как, так сказать, нынешние большие руководители страны, которые тоже вышли из комсомола, и Сергей Кириенко, и Матвиенко, и тоже никто из них не говорил, что не поездка на картошку сломала их карьеры в будущем.
А я не говорю, вот. Что поездка на картошку поездка сломала им карьеру.
Вы только что сейчас это пытались говорить. Я про другое. А вот то, что вы сейчас сказали, мне вот честно так пахнуло таким социал-дарвинизмом, близким социал-фашизмом, люди, не вписавшиеся в общую систему. То есть вы взяли и 60 миллионов граждан нашей страны просто сказали, они тут вот ностальгируют, потому что они не вписались. Значит, не вписались. Проблема в том, что система их не ждала, и она была выстроена так, что они там не должны были вписаться. И это вопрос не, так сказать, их Когда академики были вынуждены работать дворниками, это вопрос к Академии наук, а не к академикам. Это вопрос к нации, которая не ценит собственные мозги. Это вопрос к тому, что вы неправильно выстраиваете систему. Почему?
Это вопрос и к тем, кого воспитал комсомол.
Здесь как раз есть большая разница. Как раз комсомольцы имели громаднейший организационный опыт. Именно комсомол занимался вопросами творчества. Сколько у нас до сих пор коллективов гордятся тем, что они и людей, которые получили премии ленинского комсомола, и до сих пор это высшая марка. Это вам не какая-нибудь слобода, да, так сказать, с другими буквами. Вот, и, соответственно, это все развивалось. Развивался и техническое, и научное. Большое количество научно-технических систем. Жорес Иванович Алферов, Нобелевский лауреат, он четко и ясно говорит, что именно комсомол дал мне путевку в науку, потому что шансов бы у меня в оккупированном Минске, после оккупированного Минска не было, но именно комсомол дал мне возможность, так сказать, развиваться и стать Нобелевским лауреатом. Это все тот комсомол. То, что в комсомоле начались те деформационные изменения, когда в него стали брать всех подряд, в том числе карьеристов, и как раз карьеристы победили, угу, те людей с идеей. Вот я про это и говорю, что нельзя создать организацию, где нет идей, иначе она уничтожит все.
Это Ярослав
вот это
Лестов...
и произошло в 90-е годы.
Ну, хорошо, Владимир Тодоров. Смотрите, допустим, да, комсомол изначально как идеологическая организация был хорош, но потом, вы сами говорите, там победили карьеристы, да?
Ну, это произошло буквально в последние десятилетия советской
власти. То же самое сейчас. Ну, дайте я скажу, вы же говорили до этого минут 10, да, давайте я теперь поговорю. Собственно, то же самое сейчас мы можем посмотреть, происходит в Коммунистической партии Китая, которая тоже изначально была объединена единой идеологией. Посмотрите на эти антикоррупционные процессы, которые там
так
гремят
вот
чуть ли не каждую неделю. И все эти антикоррупционные процессы в итоге приводят к тому, что какой-нибудь видный чиновник коммунистической, который был явным коммунистом, да, состоял там долгие 30-40 лет, в итоге хранил у себя гигантское количество юаней наличными. Говорить о том, что система самоочищается, это, конечно, очень хорошо, и тем не менее мы все прекрасно видим, что вместо этих людей встают люди, которые лояльны лично товарищу Си, да?
Ну, это, опять же, ваш взгляд, вы не знаете реальную ситуацию в Китае.
Я-то прекрасно знаю реальную ситуацию в Китае.
Пытаетесь нам рассказать то те байки,
которые пользуются... Я прекрасно знаю реальную ситуацию в Китае.
Я сам был неоднократно в Китае, я общался с китайскими товарищами.
Давайте, Владимир, закончу эту мысль.
Это замечательно, давайте я закончу, да, все-таки. Моя мысль, она очень простая. Если вы говорите, что победили карьеристы, да, если мы видим ситуацию, которая происходит в Китае, мы вынуждены понять и констатировать, что любая система от идеологии в итоге переходит к карьеризму. Так как нам этого избежать, если мы берем и выстраиваем некую идеологическую систему, да, или возрождаем комсомол сейчас, то где гарантии, что в итоге эта система не перескочит из некой идеологии, которую еще нужно разработать, к карьеризму?
Это Владимир Тодоров, сейчас Ярослав Листов.
Где гарантия, что вы не умрете от СПИДа? Понимаете, проблема заключается в том, что любой организм содержит в себе массу вирусов. И если вы принимаете антивирусные препараты, соответственно, вы выживаете, так сказать, развиваетесь, можете дожить до 100 с лишним лет и так далее. Но если вы считаете по принципу, что любой организм должен умереть, то, соответственно, не надо лечить больных детей, не надо, так сказать, принимать антивирусные, так сказать, препараты и так далее. Но ведь рано или поздно все помрем, понимаете? Вот то же самое с любой идеологической системой. То, что происходит в Китае, да, безусловно, бурное развитие китайской экономики, которое Российской Федерации и не снилось. Когда приезжаешь, вот я был в Сенеуйгурском автономном округе с разницей в 10 лет, я просто поразился тому, насколько, он расцвел, изменился. То, что, простите, я езжу по нашим городам, которые не меняются, только, в них все разрушается и так далее.
Позвольте, поэтому, как изменилась Москва при Сергее Семеновиче Собянине?
Только Москва изменилась, вот. Понимаете? А там меняется вся страна, даже маленькие деревушки. И в этом тоже есть, основа развития. И поэтому, когда мы говорим о том, что коррупция – это то, что подлежит... точит любой организм. Простите, полковник Захарченко, который хранил миллионы у себя на квартире, никакой идеологии вообще не придерживался. Но при этом, так сказать, коррупция расцветала. Я не думаю, что Васильева была большим идеологом.
Он придерживался идеологии силовых структур. Слушайте, это отдельная идеология, отдельный мир.
Сердюков, Васильева и так далее, они тоже все, видимо, идеологии придерживались. Понимаете, коррупция – это болезнь, и с болезнью надо бороться. В Советском Союзе в этом была проблема, что в 90-е годы перестали бороться с болезнями.
90-е Союз развалился в самом начале.
Результат налицо. Когда с болезнью не борется, она убивает организм.
Я напомню нашим слушателям, что с нами сегодня Ярослав Листов, глава отдела ЦК КПРФ по молодежной политике, историк, и Владимир Тодоров, главный редактор интернет-газеты «Лента.ру». Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся и уже будем подключать аудиторию. У вас будет возможность задать свои вопросы. Новости.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами участвуем в программе «Своя правда». Я напомню, с нами сегодня Ярослав Листов, глава отдела ЦК КПРФ по молодежной политике, историк. И Владимир Тодоров, главный редактор интернет-газеты «Лента.ру». Вспоминаем комсомол. Кто-то с любовью, кто-то со скепсисом. Ну и сейчас уже переходим к вопросам нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Ну и работает наш телеграм «Говорит и Москобот». Начнем с СМС. 757 пишет. А на скотном дворе начиналось утро. Жаждете готовить базу электората из обработанной молодежи? Комсомол привязан к конкретной политической идее. Вот сидит романтик Листов и сыплет красивостями. Вновь хотите народных противостояний, клеймя несогласных врагами? Ярослав, это вам.
А никого мы не собираемся противопоставлять, никого не собираемся клеймить. Вопрос идеи – это вопрос целеполагания, в том числе в стране. Если целеполагание страны – это нажива отдельных людей и, так сказать, их благосостояние в ущерб всей стране, то это целеполагание, которое разрушает страну, разрушает общество. Идеи ленинского комсомола, идеи коммунистической партии – это те идеи, которые сейчас объединяют во всем мире более миллиарды человек. Да, это те люди, которые хотят видеть жизнь лучше. Мы видим, что там, где правят сейчас коммунистические партии, уж если зашел такой вопрос, то как раз там идет развитие общества, там, вон, взять Китай, становится первой экономикой мира, это действительно прогресс. И все, что мы сейчас ходим, видим и так далее в России, это в большей степени наследие тех самых советских идеологических лет.
Это Ярослав Листов, Владимир Тодоров.
Ну, во-первых, если говорить про Китай, да, то мы вспомним, что в сельских районах там до сих пор, например, не платят пенсии, к слову, о социализме, да, и всеобщем социальном благосостоянии. А если на самом деле...
Мне очень нравится, извините, я вас перебью по поводу пенсии. Китай последовательно увеличивает количество людей, которые входят в пенсионную систему. Нигде и никогда.
А вы знаете, как это происходит?
Основа марксизма. Сначала заработать деньги, а потом их распределять. В Советском Союзе всеобщие пенсии пришли только в 60-е годы. И это тоже норма, потому что сначала надо заработать эти деньги, чтобы потом их включать.
Ну, на самом деле система встраивания людей в пенсионную систему в Китае происходит очень просто. Как только кто-нибудь из детей переезжает в город и нормально там укрепляется, он может перевести родителей официально, и тогда они встраиваются в пенсионную систему. Процесс этот...
Вы абсолютно
подменяете, в конце концов.
Ну, нет, если вы их подменяете,
Ярослав,
постоянно понять.
Ну,
вот давайте есть четкая
программа включения района, включения профессий в пенсионную систему. Ну, а что вы пытаетесь подменить все какими-то...
Вы сможете парировать, только Владимир закончит.
Я говорю, как есть. Но, по-моему, мы немножко отвлеклись от темы.
Отвлеклись, да.
Касаемо идеологии, да, идеология в том, что она, в принципе, должна быть одной и всеобъемлющей. Даже если она победила конкурентным путем, да, совершенно не обязательно, что люди хотят ее придерживаться. Большинство, может быть, и хочет, а меньшинство не хочет. Тогда почему мы должны их зачесывать под одну гребенку? А если мы их не зачесываем под одну гребенку, каким образом мы будем встраивать их в систему, которой правит идеология?
в любой системе правит идеология.
Ярослав Нестов, коротко.
Вопрос
только
заключается в том, вы ее признаете или вы ее не признаете. Можно заниматься, как вы, страусиной политикой, биться лбом в асфальт и говорить, что идеологии в мире нет. Идеологии есть.
И я этого не говорил.
И сейчас существует идеология наживы, которая четко, хотите вы, не хотите вы в ней жить, но вас все равно, как сказать, общипут как липку, вас, как сказать, все равно увеличат пенсионный возраст, вас все равно отнимут ваши сбережения. И что вы хотите? Поэтому вопрос заключается очень простой. Если идеология работает на большинство, на интересы большинства, а меньшинство, которое хотело бы воровать и хотело бы жить за чужой счет,
почему меньшинство-то обязательно хочет воровать?
С этим не соглашается, ну, понимаете, это вопрос именно в том, что благо большинства является основой любого общества и любой системы. Вопрос заключается в том, как выстроить так, чтобы меньшинство при этом не страдало. Но
давайте,
если меньшинство
хочет жить
за счет большинства, такой вариант у него не
получится. У меня раз предложение. Все-таки попытаемся в режиме блица, потому что вопросов очень много, звонков очень много, и чем дольше вы говорите, тем меньше времени остается на реплики. 7373-94-8, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Борис Семенович.
Да, Борис Семенович, пожалуйста.
Уважаемые господа, вот в Советском Союзе комсомол определялся как надежный резерв и верный помощник коммунистической партии. Ну, актуализируйте, пожалуйста, на сегодняшний день это.
Спасибо, принимается. Ярослав?
Ну, он и остается, так сказать, помощником и резервом для коммунистической партии. Сейчас ленинский комсомол – это большой кадровый резерв в том, для КПРФ. Почти 50% всех членов президиума – это выходцы уже из современного комсомола, в том числе два зампредседателя партии Юрия Вячеславовича Афонина, Дмитрий Георгиевич Новиков. Поэтому у нас сейчас идет большая смена в регионах. Все это, поэтому комсомол продолжает в этом плане исполнять те функции, которые, так сказать, у него были в советские годы.
Это Ярослав Листов, Владимир Тодоров.
Мне кажется, что любой кадровый резерв в виде какой-то единой организации, он в итоге вредит конкуренции, потому что у людей, которые состоят в этой организации, априори гораздо больше шансов куда-то пробиться на какие-либо политические и управленческие посты, чем у людей с улицы.
Самый прекрасный пример о том, что то, что вы говорите, это ерунда, это нынешняя российская жизнь, когда мы видим, что никаких социальных лифтов нету, никаких кадровых резервов.
То есть,
ни у партии вашему, власти нету.
По-вашему, есть
они
только два выбора.
Они
либо единая, единая
вот
организация идеологическая.
Что вас нельзя перебивать. Но почему-то как только
извините, я работаю вашим оружием.
Вы тут же работаете тем самым оружием. Это проблема всех либералов, которые говорят, что они за свободу, а потом сажают всех по тюрьмам и дубинками людей избивают на улицах.
Вот.
Здесь принцип очень, очень простой. Должна быть выстроена действительно система, которая максимально вбирает людей. Потому что и когда был комсомол всеобъемлющей организации, у нас на посты в различных органах давали люди, которые шли с разных местечек. Например, тот же самый Леонид Ильич Брежнев никогда бы не стал во главе партии, родившись в Днепропетровске.
А можно было без комсомола стать кем-то?
Да, думаю, было все, как бы сказать, руководство партии до Леонида Ильича, они шли минуя комсомол в силу возраста и так далее. Поэтому здесь тоже и после было масса людей, которые в комсомоле не занимали никаких крупных постов. Более того, если вы обратите внимание, то уровень тех комсомольских руководителей, да, и тех, кто руководил производствами и так далее, они не совпадали, да, то есть, как бы сказать, руководители комсомола не всегда руководили потом министерствами и так далее.
Так почему система-то рухнула тогда, раз всё было так замечательно?
Система рухнула по совершенно другим причинам. Причины связаны с вопросами как раз деформации этой самой системы, когда...
А почему она деформировалась-то?
А я вам сейчас объясню.
Давайте
всех своей болтовнёй, но если вы хотите разбираться в серьезных проблемах, вы должны серьезно их разбираться.
В продолжение, если бы, Ярослав.
В том, что вы пытаетесь вот по верхам побегать.
Пнули и Лентуру, и либералов вот тоже, только 118-й в продолжение просто пишет. Добрый вечер. Вопрос Ярославу. Если в Российской Федерации сегодня 58 миллионов человек, прошедших через систему комсомола, а социальной справедливости до сих пор нет, сколько необходимо комсомольцев, чтобы благодать наступила? И в некоторых странах Запада комсомола нет, а научные, технологические, экономические успехи есть, пишет 118-й. Ярослав, пожалуйста.
Единой идеологии нету.
В этом как раз и есть смысл того, чего, как сказать, вы пытались здесь, как сказать, говорить. Да, я как раз про это и говорю, что в той системе, я не говорю о том, что должна быть единая, должна быть цель, должна быть идея. В той же, когда вы говорите, что на Западе нет единой идеологии, вы врете. На Западе есть четкая идеология, и мы видим, как сейчас происходит борьба против нее.
Какая же?
Трамп, Макрон и так далее. Это борьба против наживы, против вот этой безумной либераловщины с ценностями в плане того, что меньшинства должны руководить всем и вся только потому, что они меньшинства. Против этого идет, против вот этой идеологии сейчас идет в той же самой Европе, в той же самой США борьба. Если там просто об этом не говорят и не называют, что это идеология, условно говоря, Адама Смита, а просто впендюривают ее через массы СМИ, как, например, в том числе и ваша, которая пропагандирует всякие либеральные ценности, то, соответственно, это не значит, что ее нет. Понимаете, поэтому, когда мы говорим о том комсомоле, да, и о том, сколько нужно комсомольцев, вопрос не в комсомольцах. Вопрос в том, что идея должна руководствоваться системой. И то, что эти комсомольцы сейчас на своих местах продолжают работать. Если КАПТО продолжает тащить нашу Академию наук, он что, перестал быть от этого комсомольцем?
Да, это Ярослав Листов.
В большинстве этого комсомольца. Если Жарес Алферов ведет нашу науку и отдал свою Нобелевскую премию в институт ради того, чтобы учить молодых поколений, это вот его комсомольская закалка. То, что мы до сих пор не развалились, это как раз то, что в стране все-таки есть вот эти вот 58 миллионов комсомольцев, которые пока еще ее держат.
Это Ярослав Листов, Владимир Тодоров.
А Российская Академия наук, она хорошо работает, по-вашему? А если плохо, то из-за того, что там слишком много комсомольцев или слишком мало комсомольцев?
Если вы будете задавать вопрос Ярославу Листову,
она работает плохо, потому что у академиков отнято право самим распоряжаться своими средствами. Академию разгромил Дмитрий Анатольевич Медведев, который лишил возможности академиков сами определяться и научными знаниями и так далее. Сейчас ФАНО руководят люди, которые в жизни ничем не руководили, никаких проектов не вели. Такие же мальчики, девочки, которые считаются эффективными менеджерами, поэтому их поставили над академиками. Вот в этом и проблема. Вот вам и результат.
Да, это Ярослав Листов, Владимир Тодоров.
А, напомните вопрос, какой был. Вот,
уже не важно.
30 какого-то.
7-3-7-3-94-8. Вы просто могли парировать тезисы Ярослава Листова. Вместо этого задали ему вопросы, дали
возможность я
еще согласен выступить Ярославу Листову. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Александр зовут. Я бы хотел к Владимиру обратиться с вопросом. Скажите, пожалуйста, вот из тех успешных так называемых людей, которые сейчас очень богатые, где те самые Савва Морозовы, Третьяковы и прочие люди? Оглянитесь на 25 лет назад, что ими сделано в России, кроме того, что они купили особняки в Лондоне и живут на широкую ногу.
Спасибо, принимается, Владимир Тодоров.
Ну, в общем-то, хороший вопрос, только я не говорил, что та система, которую они выстроили и частью которой они являются, это правильно. Я говорил только то, что единая система, да, и единая идеология – это всегда вредит плюрализму мнений и в итоге вредит конкуренции. Вот что я говорил. И естественно, я считаю, что эта система, да, которая была выстроена в Советском Союзе, в итоге привела к его развалу. Но то, что в течение последних лет люди, которые действительно много заработали, купили себе эти особняки в Лондоне и принимают теперь экономические и политические решения, это хорошо, я не говорил.
Это Владимир Тодоров, Ярослав Листов.
Как раз в этом и есть суть, потому что под прикрытием плюрализма мнений, под прикрытием конкуренции и так далее развалили Советский Союз. Именно под этими лозунгами строили, делали перестройку, под этими лозунгами проводили кадровую чехарду. Почему разрушилась система? Да потому что если в системе проводить кадровую чехарду, постоянно убирать специалистов, а назначать всяких крикунов типа Медведева, там, да, это я имею в виду, что Роя и, как сказать, его брата, которые входили в идеологический отдел, и что делал Яковлев. Вы подумайте, за время Горбачева только за 2 года сменилось 3 состава Центрального комитета партии, то есть руководящего органа страны. Да любая система, какая бы ни была идеальная, при такой кадровой политике рухнет. Вот, и это было целенаправленное разрушение той политической системы, которая была под предлогом плюрализма и, как сказать, конкуренции. Никакого плюрализма и конкуренции сейчас нет. Возьмите ту же самую систему действий молодежных организаций. Им же запрещено работать в вузах, им запрещено работать в школах. Там можно работать только Единой России через властные структуры, там можно работать только власти, что мы видим. Никакой работы нет, молодежная политика полностью разрушена, но и тем, кто мог бы, как вы говорите, быть конкурентами, дорогу не дают. Возьмите, вон вчера в Санкт-Петербурге запретили шествие по 7 ноября. Ради чего? Ради зачем? Что, оно кому-то помешало? То есть 100 лет праздновали, проблем не было, а сейчас на 101 год вдруг резко перекрыли все транспортные пути в Санкт-Петербурге? Но это как раз попытка не допустить под криком о конкуренции этой самой конкуренции.
Артем пишет, в 89-м году ввели талоны на еду, не было туалетной бумаги, мыла, лекарств. Где были эффективные управленцы из комсомола, начиная с дефицита?
Но их же развалили с 85-го года, 4 года разваливали, перестройка.
Это Владимир Тодоров сейчас.
Сейчас я просто скажу, что мне кажется, и до 85-го года, и до перестройки, насколько я помню, в магазинах, в общем-то, не было того замечательного изобилия, да, про которые все вот как-то мечтали.
Смотря в каких.
Ну, смотря в каких, да. Тут вопрос в том, что, может быть, в каких-то магазинах более-менее номенклатурных это и было.
Понимаете, проблема заключается в любой системе, что было ошибкой, например, советской системы, это то, что индустриальное общество – это общество картинки, для которой подчас важно не то, сколько у него колбасы в холодильнике, а сколько колбасы в витрине. Если мы возьмем, сколько питались советские граждане, сколько они потребляли мяса, сколько они потребляли овощей и так далее, то по сравнению с современными картиночными магазинами, где все изобилие, это было в два с половиной раза больше, чем, так сказать, потребляют сейчас. У нас сейчас родились целый ряд болезней, которые вызваны так называемой системой скрытого голода. В Советском Союзе полностью покончили с такой болезнью, как туберкулез. Она вызвана с отсутствием, так сказать, через овощи поступающих витаминов. Почему? Потому что люди стали меньше есть овощи, больше едят хлеб, потому что у них не хватает денег на овощи. Но зато на всех магазинах у нас картинка изобилия. Понимаете, в этом есть смысл в том, что важно то, как у тебя нация здорова, как она питается, как она развивается. И то, что ввели талонную систему, это ведь задумали о людях. Да, в условиях разрушившейся системы. Но чтобы каждый мог получить хоть что-то. Я помню, мне, так сказать, мальчику было 9 лет, я спокойно стоял в очереди за этими талонами, мне их выдавали, и никто меня не бил по голове и не отбирал их. А представьте себе, если такую ситуацию...
Вы же не в очереди за водкой стояли.
А у меня были талоны на водку, простите. Давали 9 мне,
лет?
И никто, да, мне давали на всю семью талоны, и никто, как бы сказать, не было. Это сейчас, если вы введете где-то такую систему, вас убьют.
7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, у меня вопрос к обоим участникам и мнение. Разрешите сомнение начать?
Давайте.
Вот эти вот предложения возродить комсомол и тому подобное, это свойство памяти людей, как они сами назвали, находящихся на руководящих постах, это предпенсионного возраста. А с возрастом известно,
75% да, населения что... руководителей.
Да, давайте дадим дослужителю закончить.
Вот эти люди сегодня, благодаря свойствам своей памяти, в силу возраста, забыли все плохое и помнят исключительно все хорошее. В том числе и все, что было связано с Советским Союзом и так далее. Это нормально для их возрастов. Но для нас, для нынешней молодежи, для нынешних людей это все настолько чуждо, что они, конечно, сейчас, наблюдая вот эти процессы, недоумевают, с моей точки зрения.
Принимается вопрос
в том, что вам не кажется ли, что чрезмерное увлечение идеологией в советское время... Отследствием этого увлечения было чрезмерное увлечение внешней политикой в ущерб занятия экономикой внутри страны и повышение благосостояния населения, ровно как и сейчас происходит, и стало главной причиной как раз краха Советского Союза.
Спасибо, принимается, Ярослав.
Да, можно я сразу, коль у нас с поводом нашей передачи был опрос ЦИОН, то я как раз и скажу по поводу тех самых стариков, которые ностальгируют о Советском Союзе и комсомоле. Люди в возрасте 18-24 лет, безусловно, нужен комсомол 18, скорее нужен 52%. Люди в возрасте 25-34%, безусловно, нужно 22%, скорее нужно 52%. Они все ностальгируют по Советскому Союзу, не говорите глупости. Они прекрасно понимают о том, что для их жизни и для их развития нужна та система, которую выстроят, в том числе социальные лифты, про которые мы 20 лет говорим, но которых так и нету. Нужна поддержка спорта, так сказать, о которой мы много говорим, построили красивые, замечательные, так сказать, различные спортивные сооружения, куда человек не может попасть, потому что его кошелек не позволяет платить за то, чтобы там заниматься, а в советские годы все это было бесплатно. Комсомол проводил и золотую шайбу, кожаный мяч, турниры во дворах и так далее. Все это то, что люди хотят возродить, то, что хотят сделать. Мы, например, проводим уже 5 лет конкурс «Земля талантов» для малообеспеченных семей, где они могут себя развивать.
Понимаете, Ярослав, не только вопрос был в другом. Не кажется ли вам, что чрезмерная идеологизированность как раз и погубила комсомол, и то же самое происходит сейчас?
Нет, я, так сказать, с этим термином не соглашусь. Как раз отказ от идеологии погубил комсомол. комсомол, когда туда стали брать, ведь смотрите, как сказать, до 80-х годов комсомол брали только лучших. Каждый человек в классе стремился получить комсомольский значок, а комсомольский билет. Начиная с 80-х стали брать всех, до 42 миллионов довели численность комсомола. И это перестало быть уже стремлением, это перестало быть фактором развития. И туда пошли люди, которые чихать хотели на идеологию, они сейчас стали бизнесменами, что Ходорковский вступал в комсомол ради коммунистической идеологии. Нет, для него это был совершенно другой принцип.
Лифт.
Социальный лифт. Да, вот поэтому я и говорю, как
хвалили.
Только в системе социального лифта отказывает идеология, тогда то этот лифт начинает ломаться и выносит наверх тех людей, которые разрушают систему.
Это Ярослав Листов, Владимир Тодоров.
Тут на самом деле, наверное, ключевое замечание, что в конце концов даже такая идеологизированная, идеальная организация, как комсомол, в итоге сломалась, и
любая
идеология отключилась. Тогда зачем ее создавать, если она априори ломается?
А зачем вы живете? Вы же все равно умрете. Пойдите совершить самоубийство. Понимаете, в этом есть смысл.
Нет, я говорю, слушайте,
в ту логику, о которой говорит человек.
Проводить аналогии между строительством...
Давайте по очереди.
Значит, не надо ее ремонтировать. Проводить аналогии между строительством некой идеологизированной системы и самоубийством, это, конечно, сильно. Ключевой вопрос тут заключается...
Я показываю ущербность вашей логики.
Ключевой вопрос тут заключается в том, что даже если такая идеальная система сломалась...
Она не идеальная. Системы идеальных не бывает.
Ну, слушайте,
она была хорошая,
дайте я скажу,
но
пожалуйста.
Дальше в ней прошли, как любой...
Хорошо,
вы ездите на автомобиле, скажите мне, пожалуйста.
Замечательно.
Автомобили ломаются.
Система была...
Мерседес, хорошая
система
машина, она ломается.
Система была построена, и тем не менее система сломалась. По тем или иным
Мерседес
причинам.
Мерседес был построен, но Мерседес сломался. Давайте закроем компанию Мерседес.
Кто будет следить за обновлением этого автомобильного ряда, да, продолжая вашу продолжая вашу аналогию? Или кто будет следить за тем, чтобы этот Мерседес не ломался? И где гарантия, что эти люди, которые выстраивали эту идеологию, и те, которые придут к ним на смену, на самом деле будут такими же карьеристами, которые в итоге воспользовались этой идеологией, чтобы прийти наверх и управлять массами.
Это Владимир Тодоров,
тот же самый
коротко
вопрос.
Ответь,
где гарантия, что в руководстве Мерседеса не придут люди, которые разрушат эту компанию? Где гарантия, что они по-прежнему будут выпускать хорошие автомобили? В этом и есть смысл любой, как сказать, живой системы. Она постоянно совершенствуется, развивается. И на определенном этапе в ней есть, возникают определенные недостатки, с которыми надо бороться и которые нужно преодолевать. Проблема комсомола произошла и со всего Советского Союза. Ведь проблема была не в комсомоле, как в отдельной структуре. Вот вы сейчас пытаетесь подменить систему, да? Когда разрушается государство, вы можете в ней иметь любую идеальную систему, но она идеально, как сказать, не спасет все государство. Разрушалась вся государственная система, в том числе разрушилась и часть ее комсомол. И не надо подменять здесь понятия. Поэтому, если мы говорим сейчас, я как раз и хочу сказать, в нынешней системе такого комсомола, как был в Советском Союзе, невозможно, потому что она не способна к этому. Но люди-то хотят видеть другую систему, в которой есть этот комсомол, хотят видеть другую страну. И вот эта картинка другой страны и есть главный вопрос, который нужно говорить после этого вопроса.
Безусловно. Сейчас буквально
коротко.
Такое, да, совсем коротко.
Как выстрел, да.
В итоге мы получаем историю, при которой государство опиралось на комсомол как кадровый резерв, государство начало ломаться, комсомол начал ломаться, и ни государство, ни с помощью комсомола в том числе не смогло перестроиться. В итоге вопрос, была ли эффективна эта идеология, если государство, которое ее придерживалось, в итоге разрушилось, а комсомол,
если
как ее кадровый резерв, в итоге не помог преодолеть эти проблемы.
Ярослав, сейчас... у вас 10 секунд, потому что иначе мы не успеем проголосовать.
Здесь чистой воды вранье. Если ваш организм заболел СПИДом, является ли, что он был хорошим и здоровым,
значит,
и все ваши идеи были нормальны?
Значит, вы странный образ жизни, скорее всего, вели.
Да? Значит, либо вы инъекционно употребляли наркотики,
ну вот,
либо вы занимались незащищенным сексом.
Либо вас заразили. То есть это тоже может быть. А в условиях, когда вы находитесь во враждебном окружении, это более чем достаточно. Против Советского Союза работало более 60 стран мира, все члены НАТО. Вот вам результат.
Я запускаю сейчас голосование. Вам чья позиция ближе? Ближе позиции Ярослава Листова, главы отдела ЦК КПРФ по молодежной политике и историк. Тогда вы голосуете 134-21-35. Если вам ближе позиция Владимира Тодорова, главного редактора интернет-газеты «Лента.ру», вы голосуете 134-21-36. за Ярослава Листова, за комсомол 134-21-35, за Владимира Тодорова, против комсомола 134-21-36. Наше голосование началось, ну, пожалуй, что один телефонный звонок успеем принять. Слушаем сейчас вас внимательно, секунду, и вы в эфире. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да что-то плохо слышно было, давайте сейчас еще раз попробуем. Да, здравствуйте. Нима, подождите, я не успокоюсь. Давайте я пройдусь лучше по комментариям. Возрождая комсомол, придется возрождать и пионерию, иначе как мы будем отбирать молодежь для комсомола, пишет 487-й.
Зачем возрождать, она существует?
Никто не хотел в 90-е годы менять социализм на капитализм, хотели только приструнить зажравшуюся и уже буржуазную номенклатуру, но она победила, пишет Скиф. А в институт невозможно было, трудно до 80-го года поступить не члену ВЛКСМ, пишет Елена или напоминает Елена. А не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Молодежь, думаю, они принимают все подачки от «Единой России», другие согласны на все, что угодно, лишь бы не от «Единой России», даже на комсомол, пишет СД. Ну и Александр полагает, что вы как-то слабо агитируете, очень слабо. Вы вообще агитацией занимались или нет? Обращаюсь я и к Ярославу, и к Владимиру.
Я не занимаюсь агитацией, я рассказываю о том, что реально существует, а по поводу вот комментария о том, что в ВУЗ нельзя было попасть, а вопрос, каким образом в ВУЗ попало 35, так сказать, студентов, которые не являлись членами комсомола.
35?
35% в 80-е годы было людей, учащих студентов, которые не были членами комсомола.
Откуда такая статистика?
Государственная статистика официальная. Хорошо, комсомол, ладно. Слава богу, все вел, и сейчас, в отличие от нынешнего времени, архивы все работают.
Так вот, итог. 67% за Ярослава Листова, 33% за Владимира Тодорова. Так проголосовала наша аудитория. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.